Глава 18. Толпа – это не просто много людей, собравшихся в одном месте. Когда эти люди объединены общими эмоциями, когда их внимание приковано к одному объекту, они будто бы сливаются в единое многоголосое чудовище, и каждый, кто составляет его часть, поневоле растворяется в нем, подчиняется общему настрою. Мне и самому было сложно сопротивляться этому эффекту. Понемногу я втянулся в общую атмосферу азарта и куража, сопровождающую эту старую, как мир, забаву в духе гладиаторских боев. А уж простые зеваки и вовсе были поглощены ею полностью. Много ли человеку надо вообще? Хлеба и зрелищ. Ареной служила неправильной формы площадка радиусом 10 метров, огороженная со всех сторон высокими деревянными щитами, так, что была похожа на колодец. Зрительские трибуны поднимались вокруг нее в 3 яруса в форме подковы, направленной разомкнутым краем к выходу. Сидячих мест не было предусмотрено. Люди толпились стоя, наваливаясь на широкие деревянные перила, и те, кое-где, здорово трещали под напором толпы. У выхода был выстроен отдельный помост, на котором располагались организаторы. Здесь принимались ставки, здесь сразу же на месте выдавались выигрыши участникам боев. Поставлено все было четко. Все организационные вопросы успевали решать в короткие промежутки между боями, буквально минут за 5-10. В это время арена, впрочем, тоже не пустовала. Там выступали то жонглеры, то скоморохи с нехитрыми акробатическими номерами, то просто пели песни или частушки. Пожалуй, слово «ярмарка» и впрямь хорошо подходило для всего этого действа. Но все же в центре внимания были именно кулачные бои. Правда, профессионалов я пока не видел. Схватки были либо показательные, либо с участием добровольцев и зрителей. Больше всего мне пока запомнилась борьба с медведем, заявленная в рекламном проспекте. Сергей Игнатов, судя по всему, был личностью, довольно известной в городе, и его выход сопровождался настоящим шоу. Сам боец тоже выглядел внушительно. Чем-то похож на Дымова, но на голову выше и тяжелее, 30 кг. Медведя против него выставили настоящего, разве что в плотном наморднике. От когтей зверя Игнатова защищал плотный стеганый костюм. Ну, впрочем, я-то видел, что у Игнатова имелся и еще один секрет. Снова дар. Аспект его был мне незнаком, но, судя по ощущениям, это было что-то, связанное как раз с защитой. Я бы не удивился, если бы он и с голым торсом на медведя попер, не боясь когтей и зубов. Однозначной победы, к слову, никто из противников не одержал. Игнатов довольно успешно на равных сходился с косолапым в клинче, но постепенно тот рассвирепел и начал гонять бойца по арене. А потом едва не стащил намордник, и бой поспешно свернули. Велесова я разглядел на трибунах не сразу. Сначала скорее почувствовал его присутствие. Аспект зверя помогал острее чувствовать Эдру даже в слабых ее проявлениях, как, например, у Дымова или Жбана. А уж Велесов в этом плане выделялся в толпе издалека. На улице уже начало темнеть. В ангаре зажглись 10 светильников, направленных в основном на арену, так что трибуны, погруженные в сумрак, окончательно стали похожи на огромное живое существо, бурно реагирующее на то, что происходит в круге. Желающих поучаствовать в боях хватало, так что подопечные Дымова пока застаивались без работы. Меня это, к слову, даже удивило. В моем мире вряд ли бы нашлось столько добровольцев попытать счастье в полноценном кулачном бою, но здесь народ, похоже, суровый и развлечения соответствующие. Наконец настала очередь формата «Царь горы», и, судя по оживившимся трибунам, зрелище было весьма популярным. Арену для него подготовили отдельно. Пару подручных, вооружившись мешками с каким-то белым порошком, скорее всего, толченым мелом, отсыпали в центре круг диаметром 4 метра, а также отметили пятном самую середку. Пока шли приготовления, распорядитель боев, пузатый коротышка в клетчатом пиджаке и шляпе-котелке, зазывал народ, крича в блестящий медный рупор. Глотка у него, впрочем, и без этого была луженая, Его было слышно, наверное, даже на верхних ярусах. И ведь не охрип до сих пор, разве что потеет обильно. Во второй руке у него здоровенный платок, такой же клетчатый, как пиджак. Им он то и дело утирает пот со лба, не прекращая вещать. «Ну а теперь пошла настоящая потеха! Царь горы!» Он напомнил правила. Они оказались довольно просты. Дюжина человек входит в круг. После удара колокола начинается раунд, который длится 5 минут. Цель – вытеснить противников из круга и самому занять центр. Кто окажется за отсыпанной мелом полосой обеими ногами, выбывает из борьбы. В конце раунда снова бьет колокол, и победа присуждается тому бойцу, кто окажется ближе к центру. При этом в круге на этот момент должно оставаться не больше 3 человек, иначе арбитр назначит дополнительное время. При этом те, кто остались в круге, но не выиграли, могут перейти в следующий раунд. Стандартный выигрыш колокола, к слову, четвертной, то есть 25 рублей ассигнациями. Неудивительно, что желающих рискнуть хватает. Для многих это шанс за 5 минут выиграть месячную зарплату. К тому же есть способы увеличить этот выигрыш в разы. Например, если в круге останется только один, то раунд завершается досрочно, а победитель получает двойной куш. А еще победитель может рискнуть и перейти в следующий раунд. Дальше у него несколько вариантов. Вылетит из круга, проиграет все. Продержится до колокола, даже не в центре, оставит за собой выигрыш за прошлый раунд плюс стандартный четвертной за второй. Ну а если победит в 2 раундах подряд, получит еще бонус сверху. Теоретически по такой схеме можно продержаться 3, а то и 4 раунда, и награда будет расти по экспоненте. Но на практике даже в боксе-то неподготовленному человеку отстоять 5-минутный раунд задача не из простых. А тут не бокс, а натуральный мордобой безо всяких перчаток, еще и толпой, каждый за себя. Вскоре я убедился в своих выкладках. На первый колокол довольно быстро набрали желающих из толпы. Несмотря на то, что это, похоже, и правда были полные профаны, зрелище получилось захватывающим. Толпа орала и улюлюкала не хуже, чем во время хоккейного матча. Дрались мужики всерьез, до разодранных рубах, расквашенных носов, выбитых зубов. Те, кого выбили за пределы очерченного круга, порой рвались назад, и их оттаскивали подручные организаторов. Одному, кажется, досталось всерьез. Он не держался на ногах, и его под руки уволокли куда-то к выходу, прикладывая тряпицу к рассеченной брови. Ситуация в круге менялась ежесекундно. Некоторые из участников заранее или спонтанно объединялись в группы по 2-3 и действовали сообща. Но потом, когда половину бойцов уже вышибли, все эти альянсы тоже начали распадаться, причем порой с вероломными нападениями друг на друга. Сопровождалось все это такими потоками брани и едких комментариев от зрителей, что уже сам этот фон был достоин стать отдельным развлечением. Чем меньше оставалось людей в круге, тем ожесточеннее шла схватка. Самих звуков ударов не было слышно, но в такт им толпа взрывалась дружными возгласами. Одного бойца вырубили наглухо, он повалился на спину, раскинув руки и ноги. Но поскольку упал он внутри круга, организаторы его пока не трогали. Только один подбежал, похлопал упавшего по щекам, пытаясь привести в чувство. Нокаутированный вяло зашевелился, но подняться самостоятельно не смог. Когда грянул колокол, на ногах оставалось всего 2. Здоровенный бородатый мужик, на счету которого была, пожалуй, половина выброшенных за пределы круга, и молодой рыжий парень, чуть ли не на голову ниже него, но крепкий и шустрый, как электровеник. Последние 30 секунд бородач только и делал, что гонялся за молодым по краю круга, явно намереваясь вышибить и его, чтобы получить двойной куш. Но рыжий, видно заметив, что распорядитель потянулся к колоколу, в последнюю секунду умудрился проскользнуть мимо противника и рвануть к центру. Удар колокола он встретил, стоя прямо на отмеченном мелом пятне в самой середке. Одураченный здоровяк заревел, как медведь, и в ярости бросился на него с кулаками. Пришлось вмешиваться вышибалом. Получив законные 25 рублей выигрыша, рыжий не стал дальше испытывать судьбу. А вот бородач после недолгой перепалки с вышибалами вернулся в круг, взлохмаченный, с разбитой губой и злющий, как пес. Кажется, он одним своим видом отпугивал других желающих. На следующий раунд люди тянулись уже менее охотно. Первую-то дюжину набрали моментально, а сейчас сразу подошло только человек пять, и распорядителю приходилось зазывать остальных, подбадривая и напоминая о суммах выигрыша. Я отыскал взглядом Дымова и увидел рядом с ним знакомые фигуры. Фома собственной персоной, а с ним и сынок. Я сразу узнал его белобрысую прилизанную шевелюру. Кудеяровых было видно издалека. Они поднялись на возвышение над помостом, с которого открывался хороший обзор на арену. Кажется, Фома с Дымовым о чем-то спорили. По крайней мере, тренер довольно эмоционально реагировал на слова босса. Тот тоже ответил ему резко и даже толкнул в плечо, разворачивая к арене. Дымов, зло сплюнув в сторону, поднял руку, выискивая кого-то взглядом в толпе. Вскоре с трибун спустился уже знакомый бугай по кличке Жбан и присоединился к добровольцам на следующий раунд. Оставалось всего два свободных места. Мы с Дымовым пересеклись взглядами, и он, нахмурившись, коротко дернул головой, указывая в круг. Я кивнул в знак того, что понял. Стоял я на нижнем ярусе трибун, так что идти было недалеко. Главной проблемой было пробиться через плотную толпу. Пришлось изрядно поработать локтями и поогрызаться на тех, кто не хотел давать дорогу. В круг я вошел предпоследним. 12-м участником вызвался кто-то незнакомый, видимо, из зрителей. Чернявый, похожий на цыгана, мужик с курчавой бородой и блестящим кольцом в ухе. Мы едва не столкнулись с ним плечами, и он мазнул по мне злым взглядом. Морда его показалась мне смутно знакомой, но некогда было приглядываться. Организаторы быстро и довольно-таки формально обыскали нас на предмет скрытого оружия, при этом защита на мне прекрасно прощупывалась сквозь одежду, но вышибалы не обратили на нее никакого внимания. Скорее всего, в курсе про подставных. В круге нас рассредоточили более-менее равномерно и предупредили, что нельзя двигаться до удара колокола. «Вторая дюжина готова!» — провозгласил толстяк и, кажется, впервые за весь вечер прокашлялся. «Три, два...» Меня охватило чувство азартного предвкушения, и чувство это явно было знакомым, но давно забытым, тянущимся из прошлой жизни. Этот адреналиновый всплеск был словно глоток воздуха после того, как вынырнул из-под воды. Оказывается, мне этого здорово не хватает. Страха при этом не было и в помине. Наоборот, я был словно взъерошенный, раззадоренный кот, которого зашвырнули в гущу драки. Сложнее всего было сдерживать рвущийся наружу дар. Аспект зверя бурлил, наливая мышцы тугой злой силой. Хорошо еще, что у Велесова не так сильно проявлялись способности трансформации тела. Я и вовсе постарался заглушить эту грань дара, чтобы не спалиться перед зрителями. «Один!» — рявкнул распорядитель, и помощник его дернул за шнур колокола. Близкий звон резанул мой усиленный слух высокочастотной вибрацией. Обычные люди вряд ли слышат эту часть спектра, а я невольно скривился, вжимая голову в плечи. Стоящий слева от меня участник ринулся на меня, пытаясь врезаться плечом и вытолкнуть за пределы круга. Но я играючи увернулся и, используя его инерцию, швырнул его дальше, напоследок дав хорошего пинка под зад. Бедолага вылетел за линию и с разбегу врезался в огораживающие арену щиты. Толпа взревела. Я закружился по арене, перемещаясь между другими бойцами. Сам не нападал, в чужие схватки не вмешивался, отбиваясь только от тех, кто нападал на меня. В общем, действовал максимально осторожно, опасаясь, как бы не впасть в ярость. Аспект зверя внутри клокотал, как вода в закипающем чайнике. Первое время внутри круга было довольно тесно, но уже через минуту половину бойцов вышибли. Оставшиеся были крепкими злыми мужиками, явно не новичками в кулачных боях. Особенно, конечно, выделялся Жбан. То, что в этот раунд выставили сразу двоих подставных бойцов, выглядело странно. Внутренняя конкуренция? Или, что вероятнее, прямой приказ Кудеярова? Он что, решил натравить на меня этого амбала? Я старался не спускать со Жбана глаз, тем более, что взгляд мой то и дело цеплялся за всплески эдры. Дар у здоровяка был дикий, не оформившийся. Однако, похоже, тот научился неосознанно управлять скрытой в нем энергией, концентрируя эдру в сжатых кулаках. Изгустки этой сырой дикой силы придавали его ударам дополнительную мощь. Казалось, что даже воздух вокруг его кулаков слегка дрожит, плывет, как над пламенем. Хотя, скорее всего, обычным зрением этого не увидишь. Но бил Жбан страшно. Не сдерживаясь, нескрываемым наслаждением, легко раскидал соперников помельче, дольше всех против него продержался здоровый грузный мужик в стеганом ватнике, почти не уступающий ему в габаритах. Но и тот, получив хук справа, не устоял на ногах. Кажется, не обошлось без выбитых зубов, а то и перелома челюсти. Оказавшись на земле, мужик замычал от боли, прикрывая лицо ладонями. Жбан пнул его, лежачего, откидывая за полосу. Отвлекшись на их схватку, я едва не прозевал, как на меня напали сзади. Тот самый чернявый, похожий на цыгана. Похоже, он целенаправленно охотился на меня, поджидая удачного момента, чтобы запрыгнуть мне на спину и провести что-то вроде удушающего приема. Ручища у него оказались цепкие и неожиданно сильные. Думаю, неподготовленного человека он бы придушил довольно быстро. Но не на того напал. Я вывернулся из захвата за пару секунд, попутно саданув цыгану под дых так, что он захрипел, хватая ртом воздух. Слишком яркие фонари по краям арены и непрекращающийся гвалт толпы, перекрывающий даже вскрики находящихся рядом бойцов, здорово дезориентировали. Еще и приходилось сдерживать рвущуюся наружу звериную суть, подогреваемую азартом схватки. Так что я поневоле впал в некое подобие транса. Реальность разворачивалась передо мной, мелькая яркими вспышками, цветастыми, как картинки в калейдоскопе. Вот я ударом ноги в грудь отбрасываю цыгана назад за отсыпанную мелом черту. Тут же на меня с фланга, с разгона, пытается влететь коренастый боец в меховой шапке с вислыми ушами. Видимо, решил надеть для защиты. Он хватает меня в охапку и вместе со мной прет дальше. Но я успеваю затормозить его на самом краю. Одной ногой ненадолго заступаю за черту, но быстро возвращаюсь. Короткая возня, и я вырываюсь из захвата. Мужик в шапке цепкий, ловкий, но, как в случае с Дымовым, меня выручает техника. Каким-то шальным приемом дзюдо я выворачиваю ему руку, уходя на болевой, а потом выталкиваю за пределы круга. Едва успеваю уйти из-под атаки Жбана. Мы единственные, кто остались в круге, и упускать куш амбал точно не собирается. Его кулачище мелькнул в воздухе прямо у меня перед носом, аж ветерком обдуло. Поднырнув под его рукой, я обошел его с фланга, попутно от души впечатав кулаком под ребра. Ну, туда, где теоретически должны быть ребра под этим слоем сала. От удара в корпус Жбан даже не поморщился. Развернулся и снова двинулся на меня, широко расставив руки. Он, кажется, вообще понятия не имеет о защитных стойках. Прет, как танк, полностью полагаясь на свою массу и на силу ударов. И надо сказать, стратегия-то верная. Он тяжелее меня, наверное, килограмм на 50, а слой жира только на пользу играет. Такую броню голыми кулаками не пробьешь. Так, затикало в голове. И что делать будем? До конца раунда, похоже, еще довольно много времени. Минута, а то и больше. Ну что ж, потанцуем. Я-то тоже пришел сюда за деньгами. А тот, кто останется один, получит целый полтинник. Так что извини, здоровяк, тем более ты мне сразу не понравился. Жбан еще пару раз попытался взять меня нахрапом, но лишь впустую молотил кулаками воздух. Его слабые стороны по сравнению со мной были очевидны. Не хватает скорости, маневренности, точности движений. Но недооценивать его точно не стоит. Бьет он словно кувалдой, ручищей длиннее, чем у меня. В клинч с ним входить тоже затея провальная. При такой разнице в весе никакие приемы не помогут. Да и вырубить этого амбала ударами в голову вряд ли получится. В общем, жалить как пчела бесполезно, остается только порхать как бабочка. и попытаться провернуть тот же трюк, что и рыжий в прошлом раунде. Нет, можно, конечно, просто самому выпрыгнуть из круга, сдаться. Но это не наш метод. Жбан вел себя странно. Логичной стратегией для него было бы встать по центру, прямиком на отсыпанное мелом пятно и, спокойно отмахиваясь от моих наскоков, дождаться колокола. Это стопроцентный выигрыш. Но он продолжал напирать, пытаясь достать меня. Хочет остаться один и удвоить выигрыш?
«Иди сюда, щенок!» — рычал он, угрожающе скалясь. «Я тебя сейчас!»
Каждая провальная попытка схватить меня или ударить злили его все сильнее, и в налившихся кровью глазенках плескалась неприкрытая ненависть. Тут уже не спортивный азарт и не жадность. У этого пятикантропа, кажется, забрало окончательно упало. Я встретил его лоу-киком, целясь в кость пониже колена. У меня-то ноги были прикрыты щитками. По ощущениям, примерно как пнуть ствол дерева. Но, кажется, пробил. Жбан заорал в голос и бросился на меня, заметно прихрамывая. Я, держа дистанцию, потянул его на себя, еще пару раз пнул, целясь уже в колени. Амбал с неожиданной прытью подался вперед и ухватил меня за плечо. Я рывком вывернулся, ткань затрещала, тут же крутанулся снова, но в другую сторону. Чудом успел поднырнуть под хуком и снова разорвать дистанцию, оставив пятерне Жбана рукав от своей рубахи. От рева толпы уже уши закладывало. Но Жбан зарычал еще громче и бросился на меня через все поле, будто даже не схватить пытался, а попросту растоптать с разбега. Мне же и отступать было особо некуда. Я был в паре шагов от линии. Развернувшись к противнику лицом, я задержался на месте. Видя мою заминку, тот еще больше ускорился, буквально прыгнул вперед, норовя смять меня своей тушей. Я подпустил его вплотную и ушел лишь в самый последний момент. И не в бок, а вниз, мягко перекатываясь на спину и швыряя противника через себя, упершись ему в живот обеими ногами. Вообще-то этот прием выполняется одной ногой. Но, боюсь, такой вес я одной бы не удержал, хотя и усилие было недолгим. Жбан, по сути, большую часть работы сделал сам, я лишь использовал его инерцию. Грохнулся он так, что я явственно ощутил, как земля подо мной вздрогнула. Колокол ударил почти сразу же, и я вскочил, ища взглядом отмеченный центр круга. Уф, ну я точно ближе. Жбан, как назло, тоже формально в круге, валяется прямо на разделительной полосе, но за краем только одна нога. Тяжело ворочаясь, Амбал попытался подняться, но безуспешно. Однако у него хватило ума поджать ногу, убирая ее в очерченный круг. И что, засчитают? Толпа бесновалась, будто после решающего гола в финальном матче. Распорядители же замешкались, сгрудившись на помосте. Радость победы, тем более такой напряженной, захлестнула горячей волной, и я, не сдерживаясь, проорал в потолок что-то не совсем цензурное. Впрочем, меня вряд ли кто-то расслышал. Все заглушил рев толпы. Жбан, тяжело ворочаясь, пытался подняться. «Двое в круге!» — надрывался, перекрывая толпу распорядитель. «И у нас победитель! 25 целковых!» Зрители взорвались очередной волной выкриков, разбавленных свистом и недовольным гудением. Кажется, значительная часть публики была против того, чтобы Жбана оставили в круге. Да и я тоже был, мягко говоря, разочарован. Эх, пролетел бы он на полметра дальше, и мой выигрыш бы удвоился. «Впереди финальный третий раунд!» — провозгласил толстяк, игнорируя недовольные выкрики. «И сегодня мы поднимаем ставки. 50 целковых на колокол. 100 за чистую победу». «Так, так, так. А если я останусь на второй раунд, у меня ведь будет еще удваивающий коэффициент. Это сколько же можно будет сорвать, если считать по максимуму? 100 умножить на 2, плюс 50 за первый раунд, плюс 30, обещанная Фомой. Да эдак я за вечер могу почти закрыть проблему с оплатой своего обучения». Я поднял руку, привлекая внимание распорядителя, и демонстративно встал в самый центр круга. Толстяк, понимающе кивнул и поднес к губам рупор. «А наш победитель идет дальше! К
Кто составит ему компанию? О, да вы поглядите, и наш здоровяк тоже снова рвется в бой. Жбан, поднявшись наконец, снова ринулся в круг, едва сдерживаясь от того, чтобы не наброситься на меня безо всяких правил.
«Ну все, падла!» — прорычал он, подходя вплотную. «Тебе хана!»
У меня неприятно засосало под ложечкой.